Даниэла Стил. Сказка для взрослых. Моим чудесным детям: Беате, Тревору, Тоду, Нику, Сэм, Виктории, Ванессе, Максу и Заре. Пусть все ваши сказки станут явью, и не коснется вас никакое зло. Если это все же случится, будьте сильными, мудрыми и отважными. Пусть ваши истории заканчиваются счастливо. Всегда помните, как сильно я люблю вас, всем сердцем и душой. С любовью, мама. Глава первая. Камень для строительства Кристоф заказал во Франции, предупредив, что ему не нужен огромный величественный замок. Он взял за основу 400-летнее шато, принадлежавшее его семье, и хотел создать нечто похожее. Для своего замысла предоставил архитектору множество рисунков и фотографий. Кристоф понимал, с учетом места, которое выбрал для постройки, придется кое-что изменить, но в отношении пропорций остался тверд. Шато должно быть не слишком большим и не слишком маленьким. Для нового жилища он нашел холм с поляной, окруженной прекрасными старыми деревьями. Ландшафтный дизайнер с восторгом поддержал идею посадить повсюду розовые кусты, как во Франции. Летом строительство велось уже полным ходом, тогда он и попросил Джой стать его женой. К тому времени они встречались более года. Кристоф возвел винодельню среди виноградников одновременно с шато, ставшим настоящей жемчужиной. Они поженились в соседней церкви в конце августа. Свидетелями были двое рабочих с его виноградников. Церемония прошла скромно. Тогда у них еще не появились настоящие друзья в долине. Но они были вместе, а для начала этого было более чем достаточно. Они верили, что остальное придет позднее. Свою жизнь строили вдвоем. Страсть Кристофа к земле вызывала у Джой искреннее уважение. Это чувство всегда жило в его сердце, въелось в его плоть и кровь. Виноградные лозы являлись для него живыми существами, которых он заботливо растил, поил и кормил, лелеял и оберегал. С такой же нежностью Кристоф относился к жене, берег ее как драгоценный дар, как величайшее сокровище, а Джой расцветала в лучах его любви и любила Кристофа так же сильно, всей душой. К первому Рождеству, которое они встретили как женатая пара, шато еще не успели достроить. Джой с мужем по-прежнему жили в маленьком домике, вполне подходящем для тихой и безмятежной жизни вдвоем. К тому времени Джой находилась на четвертом месяце беременности, и Кристоф хотел закончить строительство весной, чтобы в июне, когда родится их первенец, принести его в новый дом. После замужества Джой оставила работу в Кремниевой долине, поскольку не могла ездить так далеко, и с увлечением принялась помогать Кристофу на винодельне. Она отвечала за деловую сторону и управляла финансами, а он занимался винами. В мае они перебрались в шато, как и обещал Кристоф. За прошедшие недели ее живот успел вырасти и округлиться. Они прожили месяц в новом доме, ожидая рождения ребенка. По вечерам и в выходные Джой расписывала стены, рисовала прекрасные фрески, а дни проводила за работой в их новенькой заводской конторе. Кристоф назвал винодельню в честь жены Джой и едва ли мог выбрать более точное слово, чтобы описать их жизнь. От английского «Джой» — радость, счастье. Каждое утро они просыпались радостные, оживленно спешили на работу, затем вместе обедали дома, обсуждали свои успехи и проблемы, которые предстояло решить. Кристоф посадил виноград по всем правилам искусства виноделия, как его учили с детства. Два его дяди приехали из Франции посмотреть на виноградники, одобрили усилия племянника с женой и заявили, что через 20 лет их винодельня будет лучшей в долине Напа. Новые посадки винограда росли превосходно, а шато быстро стало для Кристофа с Джой любимым домом. Они обставили его старинной мебелью французской провинции, покупая вещи на деревенских аукционах и в антикварных лавках. Ребенок появился на свет легко и быстро, как воплощались в жизнь их планы последние два года. Они поехали в больницу утром, вскоре после завтрака, когда Джой сказала мужу, что время пришло. Их автомобиль, спустившись с холма, остановился у дверей больницы, и еще до наступления вечера Джой уже держала на руках прекрасную девочку, а Кристоф с благоговением смотрел на жену. Все произошло просто и естественно. При рождении малышки досталось от матери светлые волосы и белая кожа, а от отца — синие глаза. Было ясно, что глаза ее не изменят цвета, ведь Джой тоже была синеглазой. Кожа младенца светилась молочной белизной, и Кристоф сказал, что девочка похожа на цветок. Ее назвали Камиллой. На следующий день они вернулись домой, чтобы жить вместе втроем. Камилла росла с любящими родителями в прелестном маленьком шато среди неповторимой красоты долины Напа, любуясь с вершины холма виноградниками своего отца. Предсказание братьев отца Кристофа сбылось. Через несколько лет его пино Нуар стал одним из лучших в регионе. Винодельня Ламине процветала, будущее семьи было обеспечено, крупные виноторговцы в долине говорили о Кристофе с уважением и восхищением, а многие обращались к нему за советами. Помимо семейного наследия, опыта, накопленного многими поколениями предков-виноделов, Кристоф обладал почти безошибочным чутьем. Самым близким его другом был Сэм Маршалл, владелец известного винного завода в долине. Сэм не мог похвастаться недавними фамильными традициями, незнанием французской культуры виноградства, однако чувствовал, как получить первоклассные вина, и смело брал на вооружение новые способы. Он владел самыми обширными землями в долине, и Кристоф любил обмениваться с ним идеями. Жена Сэма, Барбара, и Джой тоже подружились. В выходные две супружеские пары с детьми часто собирались вместе. Когда родилась Камилла, у Маршалов уже был ребенок, мальчик 7 лет. По воскресеньям они обедали всей компанией, и юный Филипп не мог оторвать глаз от малышки. Пока Кристоф готовил французские блюда, беседуя с Сэмом о делах, женщины присматривали за детьми. Впервые Джой позволила Филиппу взять Камиллу на руки, когда той исполнилось 2 недели. Впрочем, значительную часть времени мальчишка предпочитал лазать по деревьям, бегать по полям, рвать фрукты в саду или кататься на велосипеде по подъездной дорожке. Сэм Маршалл родился в долине и всего добился сам, собственным трудом. К делу своему он относился серьезно и бесконечно восхищался этим качеством в Кристофе. Сэма всегда раздражало, когда преуспевающие дельцы из больших городов вроде Лос-Анджелеса или даже Нью-Йорка покупали участки земли, сажали несколько кустов винограда и, ничего толком не зная о производстве вина, объявляли себя опытными виноделами, начинали важничать и зазнаваться. Сэм называл их воскресными виноделами и терпеть не мог подобных людей, как и его друг. Кристоф был убежден, что секреты создания лучших вин должны передаваться из поколения в поколение, однако уважал Сэма за обширные познания и стремление учиться. Сэм так много работал, с такой жадностью впитывал новое, глубоко почитая землю со всеми ее плодами, что Кристоф проникся к нему искренней симпатией. Они оба предпочитали общество серьезных виноделов, способных поделиться ценными знаниями и опытом. Винный бизнес привлекал множество любителей. Солидные винодельни покупали люди с деньгами, главным образом нувориши, которым хотелось покрасоваться. Вдобавок, с годами в долину перебралась и старая гвардия, аристократия из Сан-Франциско. Они держались обособленно, устраивали вечера, куда приглашали лишь избранных, и презирали остальных, хотя порой допускали в свой круг наиболее известных виноделов, включая Кристофа, который, впрочем, не испытывал интереса к подобным сборищам. Камилла росла в атмосфере счастья, созданной родителями. Ее окружение составляли винодельческие династии долины Напа и несколько близких друзей. Со временем Кристоф купил новые участки земли, расширив границы своих владений, разбил виноградники и нанял еще одного управляющего, итальянца из Тосканы по имени Чезаре. Джой его недолюбливала. Камилла часто замечала недовольную гримасу на лице матери, стоило ему войти в контору или покинуть комнату. Джой продолжала управлять финансами, пока Камилла росла. После школы девочка играла в виноградниках или бродила по винодельне. Она часто повторяла, что хочет учиться в Стэнфорде и стать виноделом, как мама и папа. Родители казались ей верхом совершенства. Дочь восхищалась каждым их поступком и мечтала продолжить семейную традицию. Камила постоянно ездила с родителями в Бордо, познакомилась с кузенами, с дядями и тетями Кристофа, но в долине Напа ей нравилось больше. Свой дом она считала лучшим местом на земле. Как отец, Камила не хотела жить во Франции. Их любовь к Калифорнии разделяла и Джой. Маршалы оставались самыми близкими их друзьями. Пока дети росли, Филипп оказывался попеременно то мучителем Камиллы, то ее героем. Семью годами старше девочки он часто дразнил ее. Филипп учился в последнем классе школы, когда Камилле исполнилось только 10 лет. И все же он не раз защищал свою маленькую подружку, заметив, что ее обижают. Филипп присматривал за ней, как за младшей сестрой, но вскоре поступил в колледж, и, к сожалению, Камиллы они стали видеться только во время каникул. В то время, когда на очередном ежегодном маммографическом исследовании у Джой обнаружили рак груди и мир их семьи рухнул, ей было 44. Кристофу на год больше, а Камилле едва исполнилось 17 лет. Врачи решили обойтись без ампутации груди и удалили только опухоль. Они рассчитывали, что сумеют победить болезнь в течение года с помощью интенсивной химиотерапии и облучения. Кристоф обезумел от ужаса. После курса процедур состояние Джой ухудшилось, однако она продолжала каждый день приходить ненадолго в винодельню, а Камилла старалась помочь ей. Джой не желала сдаваться и храбро сражалась со страшной болезнью. Зимой ей стало хуже, для семьи наступили самые мрачные времена, но Джой по-прежнему не теряла воли к жизни и делала все, чтобы исцелиться. Позднее она говорила, что боролась ради Камиллы и Кристофа. Год спустя врачи объявили, что лечение прошло успешно, наступила ремиссия, и семья облегченно вздохнула. Прошедший год стал для всех мучительным испытанием, и новость о том, что Камиллу приняли в Стэнфорд, казалась не столь уж важной, пока не стало известно, что Джой снова здорова. Они с радостью отпраздновали окончание школы, а перед выпуском устроили для Камиллы вечеринку, отметили ее 18-летие. В их дом вернулось счастье. Вечеринка предназначалась для ровесников Камиллы, в основном одноклассников, да родителей, пришедших поздравить Джой с Кристофом. Находились там и маршалы. Они рассказали, что Филипп теперь постоянно в разъездах, занимается продвижением и продажей их вин. Дела у него шли прекрасно. Он жил полгода в Чили, работал на винодельне приятеля, а предыдущий год провел в Кейптауне. Оба региона винодельческие, их часто сравнивают с долиной Напа. Филипп путешествовал по всему миру, изучая виноделие. Джой выглядела прекрасно, маршалы почувствовали огромное облегчение, видя ее здоровой, а после ужина жена Сэма, Барбара, шепотом призналась ей, что у нее обнаружили ту же болезнь. На следующей неделе ее ожидала операция в Сан-Франциско, двойная мастектомия. Барбара была на 10 лет старше Джой, неясное будущее пугало ее. Женщины говорили долго, Джой убеждала подругу, что все будет хорошо. Барбара выглядела смущенной, словно продолжала сомневаться, хотя и пыталась верить. Ее мучил страх, как и Сэма. Вначале они решили ничего не сообщать Филиппу, не хотели волновать его и долго откладывали объяснения, однако Барбаре предстояла операция, и больше тянуть было нельзя. Они договорились рассказать сыну о болезни, когда он вернется из поездки. Джой ничего не скрывала от дочери. Камилла видела, как тяжело проходили сеансы химиотерапии. Джой очень тревожила неблагоприятная наследственность с тех пор, как ее мама умерла в 40 лет от рака груди. Но в семье у Барбары не было случаев онкологических заболеваний. Несчастье обрушилось на нее неожиданно. Страшный диагноз прозвучал словно гром среди ясного неба, и каких бы успехов ни добился в делах Сэм, как бы щедро не тратили маршалы деньги на лечение, как бы сильно не любили друг друга, это ничего не меняло. Барбару настигла жестокая болезнь. Своими страхами она поделилась с подругой. Барбара была красивой женщиной и с горечью думала о том, что фигура будет обезображена, но пугала ее и мысль о болезненной восстановительной операции после мастектомии. Их с Сэмом брак был таким же счастливым и прочным, как у Джой с Кристофом, Однако теперь им предстояло выдержать самое тяжелое испытание в жизни. То, что выпало на долю семьи Ламине. Они знали, отнюдь не все браки в долине Напа столь же благополучны, как их собственный. Здесь всегда любили посплетничать о соседях, обсудить, кто с кем спит. Немногочисленное население долины составляли люди амбициозные, раздираемые духом соперничества. Многие знакомые маршалов не хранили верность в браке. Джой с Кристофом никогда не принадлежали к светским кругам местного общества, да и не стремились к этому, как и Сэм с Барбарой. Несмотря на ошеломляющие успехи Сэма в бизнесе, маршалы вели простую, тихую жизнь. До замужества Барбара работала стюардессой. Теперь же ее супруг стал владельцем самого крупного и преуспевающего винного завода в долине Напа, которая всегда манила чистолюбцев и новоришей. Сюда стекались огромные деньги, и многие виноделы, подобно Сэму с Кристофом, заработали здесь крупное состояние. Единственной уступкой маршалов своему положению хозяев винной империи, основанной Сэмом, был ежегодный бал в сентябре по случаю праздника урожая. Однажды после поездки в Италию Барбара ради шутки попросила гостей прийти в маскарадных костюмах. Всем так понравился вечер, что с тех пор маршалы сделали костюмированный бал традицией. Джой с мужем не пропускали ежегодные маскарады, невзирая на протесты Кристофа, который чувствовал себя нелепо в костюме Людовика XV, в атласных бриджах, парике и маске.
«Раз мне приходится участвовать, то и ты потерпишь», — твердил ему Сэм. «Барбара убьет меня, если откажусь».
Сэм с радостью исполнял желание жены, лишь бы видеть ее счастливой. А она из года в год выглядела восхитительно во всех нарядах.
«Надо было нам в первый раз устроить барбекю вместо бала. Тогда не пришлось бы каждый год наряжаться в дурацкие костюмы», — добродушно ворчал он.
Однако осенние балы со щедрым угощением, танцами под оркестр, приглашенные из Сан-Франциско, и праздничными фейерверками над бескрайними виноградниками маршалов неизменно имели грандиозный успех. В отличие от маленького элегантного шато Ламине, их огромный дом работы знаменитого мексиканского архитектора был построен и оформлен в стиле хай-тек. Там хранилась всемирно известная коллекция современного искусства. У маршалов было 7 работ Пикассо, часто выставлявшихся в музеях по всему миру, множество произведений Шагала и одно полотно Джексона Поллока, при виде которого Джой с ее страстной любовью к живописи охватывал трепет. Лето после окончания школы Камила провела за работой в конторе винодельни вместе с матерью. Так бывало каждый год с тех пор, как ей исполнилось 15 лет. Это лето стало четвертым. Ей предстояло уехать в Стэнфорд. Родители волновались, как и сама Камила. Она планировала после бакалавриата прервать обучение и проработать несколько лет на родительском винном заводе, прежде чем поступать в школу бизнеса, чтобы получить степень магистра делового администрирования. Камила не стремилась оторваться от родителей и найти работу в другом месте. Отец часто говорил, что ей пошло бы на пользу пожить год в Бордо с его родными, приобрести опыт и подучить французский. В их бизнесе это не лишнее. Однако она никогда не уезжала так далеко от дома и не собиралась ничего менять. Она была счастлива в шато Джой с родителями и хотела жить и работать вместе с ними. В то лето Джой часто навещала подругу. Начался курс химиотерапии, лечение проходило крайне тяжело, и Сэм с Филиппом находились в постоянном страхе. Каждый раз при встрече с ними Ламине видели тревогу на их лицах. Барбара переносила процедуру даже хуже, чем Джой. Камила поступила в Стэнфорд и почти каждые выходные приезжала домой. Джой это немного беспокоило. Однажды она сказала Кристофу, что Камила слишком привязана к ним и ведет чересчур замкнутую жизнь для девушки ее возраста. Ей нужно набраться храбрости и выйти в мир, считала Джой, хотя бы ненадолго. «Камила хочет быть здесь», — с улыбкой возразил жене Кристоф и поцеловал ее. «Она наш единственный ребенок. Не гони, дочь». Ему нравилось видеть Камилу рядом и знать, что оставаться дома с родителями — ее выбор. Когда дочь была моложе, они с женой подумывали о втором ребенке и часто обсуждали это. Но их жизнь втроем была слишком счастливой, чтобы менять ее. А после того, как Джой победила рак, оказалось уже поздно.